Говорит радио «Свобода». Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Добрый день. Говорить мы сегодня будем о социальной рекламе. Специалисты называют социальную рекламу рекламой не конкретного товара, а некоторого отношения к миру. И в идеале социальная реклама не должна преследовать коммерческих и политических целей. В западных учебниках датой зарождения этого вида рекламы считают 1906 год. В этом году Американская гражданская ассоциация создала первую социальную рекламу, призывающую защитить Ниагарский водопад от вреда, наносимого электрическими компаниями. Во время мировых войн в Европе, и в Америке, и в России социальная реклама существовала как вид пропаганды, мобилизация сил населения. А еще в 2014 году, например, дамские журналы в России публиковали информационно-образовательные статьи, обучающие женщин работе сестер милосердия. В 20-е годы 20 века, например, в США был очень популярен плакат «Ты нужен американской армии». Также чуть раньше в Англии был распространен плакат «Призыв, твоя страна нуждается в тебе». А в России еще не забыт знаменитый плакат 20-х «Ты записался добровольцем». В России конца 20 века даты рождения современного жанра социальной рекламы называют 96-й год, когда в эфире Первого канала появились ролики «Позвоните родителям». И вот в середине января 2009-го тоже в эфире Первого стартовала серия антиалкогольных роликов со слоганом «Берегите себя». «Общее дело», так называется ток-шоу, которое стало экранным событием февраля, будет продолжено и в ближайшую субботу второй документальный фильм о вреде алкоголизма и второе обсуждение в студии, которое проведут Петр Толстой и Мария Шукшина. Вот сегодня мы и поговорим на тему социальных кампаний на телевидении и социальной рекламы на телевидении. Ее мы будем обсуждать все с вами, потому что вы наверняка кое-что видели, например, ролики налоговой службы, донорства, профилактики ВИЧ. И с моими коллегами, обозревателем независимой газеты Верой Цветковой и с генеральным директором агентства социальной информации Еленой Тополевой. Ну а вопрос вам такой. Как вам кажется, поможет ли социальная реклама по телевидению преодолеть национальное пьянство? Ну а сейчас тот самый ролик, который уже месяц, вернее, их несколько этих роликов, идет в эфире Первого канала, но вот один из них про мозг. Я хочу, чтобы вы воспроизвели в памяти и поняли, о чем мы сегодня будем говорить.
Когда алкоголь попадает в кровь, эритроциты слипаются. В крови образуются тромбы, которые намертво закупоривают микрокапилляры. Капилляры раздуваются и лопаются. При употреблении 100 граммов водки навсегда и безвозвратно гибнут несколько тысяч клеток мозга. При каждом застолье – десятки тысяч. Мертвые клетки мозга выводятся с мочой на следующий день. Береги себя.
Вот такой вот ролик. Их уже в эфире Первого канала несколько. Все они со слоганом «Береги себя». Будет их еще чуть ли не 8 штук, обещают создатели проекта. 15 размещены в том числе на сайте Сретенского монастыря. И вот выглядят они, кто не видел, такие органы от мозга до сердца, печени, поджелудочные и так далее, с помощью компьютерной графики, так живописно и страшновато все эти органы проваливаются в красивую стеклянную рюмку с водкой. На сайте Сретенского монастыря они размещены тоже не случайно, потому что архимандрит Тихон, автор знаменитого фильма «Византийский урок гибели империи», который считают духовником Владимира Путина, один из вдохновителей всероссийской антиалкогольной кампании и идеолог этого проекта, как, кстати, вот мне сказала Исаида Медведева, режиссер проекта. В субботу в студии Первого канала обсудили первый из 10 документальных фильмов, а обещают еще и 2 художественных на эту тему. Первый был посвящен посвящен детскому алкоголизму. Немного об участниках этого проекта. Режиссер проекта, я уже сказала, Саида Медведева, она руководит творческим коллективом, который создавал фильмы «Великая тайна воды», «Византийский урок», «Осторожная еда», недавнюю «Плесень», которую мы видели на Первом канале. А среди деятельных активистов новой компании «Союз борьбы за народную трезвость», идеологи которого считают, что против Святой Руси осуществляется алкогольный террор. А один из участников фильма, имя которого вдруг активно замелькало в отзывах на форуме Первого канала, Владимир Жданов, представлен был на экране и в фильме как эксперт Госдумы, хотя в научных источниках, в том числе и сетевых, Жданов фигурирует как человек с не очень ясной научной квалификацией, который возглавляет движение трезвенников, исправляет зрение, лечит от алкоголизма, выступает с платными лекциями. Участники форума на сайте «Союз борьбы за народную трезвость» и сторонники идей господина Жданова пересказывают его слова о том, что якобы к нему обратились из правительства с просьбой не допустить повальности пьянства в связи с кризисом и увольнениями, а также просьбы подвижника о том, чтобы его единомышленники оставляли как можно больше отзывов на сайте Первого канала о нужности и полезности этих роликов. Их действительно с минувшей субботы довольно много. Вот о том, что такое социальная реклама, насколько она полезна, как она может повлиять или не повлиять на участников этой кампании, на зрителей. А ясно, что у социальной кампании всегда много противников, сторонников, лоббистов, участников и так далее. Вот об этом мы попытаемся хотя бы начать сегодня говорить, потому что мне кажется, что у темы у этой будет еще продолжение. Вера, как вы отнеслись к этому проекту? Вы посмотрели, и вот как телеобозреватель, что о нем можете сказать?
Для меня было неожиданностью, когда я в титрах увидела автор проекта Тихон Шевкунов, но оказалось, что это не так страшно. Главная претензия – затянутость. Просто формат вместе с просмотром фильма занимает 2 часа. Вот мне кажется, фильм должен быть поменьше, но обсуждение минут 45, фильм полчаса, тогда человек высидит 2 часа. А так 2 часа, что-то я не очень уверена, 2 субботних часа. На удивление мне понравилось обсуждение. Они попытались собрать срез общества, совершенно разных людей, противников, сторонников, и все что-то были такие неравнодушные. То есть я очень давно не видела такой неравнодушной студии. Монологов просто не получалось. Даже когда Тихон вышел со своим монологом, тут же кто-то выскочил, возразил, завязалась дискуссия. Но удивление, такая итальянская обстановка была в студии. Причем люди были приличные.
Очень разные. Грачевский,
да, и тебе Грачевский, и Вяземский, который, значит, был категорически против запретов. Даша Донцова очень, так сказать, по уму выступала. Не, вот это здорово. Петр Толстой, я как бы не ожидала, что он впишется достаточно вот в ток-шоу. В ток-шоу все-таки специфика работы. Да, он у нас много лет сидит, статично ведет воскресное время. Ничего, не растерялся мужик. Маша, в общем, тоже старалась. Шукшина, да, соведущая. В общем, говорю, если это было бы в 2 раза меньше... Мне даже понравилось. А что касается, нужно ли, поможет ли, спасет ли, глобально не уверена, но, как правильно мне заметил Толстой, навредит, не навредит. Поможет, дай бог поможет. Ну, пущай тогда будет, если не навредит и, скорее всего, поможет. Понимаете, если все у нас оседает в мозгах, не дай себе засохнуть, съешь Сникерс, почему же не будет оседать в мозгах это?
Береги себя.
Да. Вот, правда, я с Петром не согласилась, когда он мне сказал... А чем мы относимся к народу как к малому дитю? А как к нему еще иначе относиться? Он себя именно так и ведет, потому что я-то сторонник запретов. Мне-то нравится то, что сделал Горбачев. Народ был дико недоволен, но смертность-то упала по статистике. Так может, все-таки народ малое дитё?
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева, Вера Цветкова, обозреватель независимой газеты, Елена Топлева, генеральный директор агентства социальной информации, сегодня со мной в студии. Ну вот, Елен, у вас какое ощущение? Это все верно, уместно сейчас?
Ну, я считаю, что тема, во всяком случае, вполне уместная. То, что проблема алкоголизма существует и существует в России от времен, наверное, ее существования, то ни для кого это не секрет. И то, что Первый канал решил заняться такой кампанией, флагом в руки, я считаю, что это правильно. Хотя тут очень важно не только что делать, да, но и как делать. Конечно, социальная реклама, вообще вот эти социально-рекламные кампании, вещь настолько тонкая, да, и иногда воздействующие совсем не так, как мы того ожидаем. Поэтому тут нужно настолько осторожно подходить к этому вопросу, настолько просчитывать и продумывать.
А как вот вы, результат, как специалист, оценили качество этих роликов? Они не очень страшные?
Но вот я считаю, что для российской аудитории они страшноватые. Опять тут все очень, социальная реклама, вернее, ее восприятие очень сильно связано с культурно-историческим контекстом. То есть то, что смотрится одним образом в Америке, в Соединенных Штатах Америки, то, что совершенно иначе может восприниматься в России. И об этом говорят разные исследования, которые проводились в этой сфере. В России, вообще говоря, шоковые ролики социальной рекламы по свидетельству наших психологов, экспертов, специалистов, иногда воспринимается совершенно обратным образом, чем, например, вот в Америке, в той же самой, где шоковая реклама – это нормально. Социальная реклама там очень часто именно шоковая. У нас иногда вот такие шоковые ролики приводят к тому, что люди выключают телевизор, они переходят на другие каналы, они не хотят смотреть на всякие ужасные, неприятные, негативные вещи. Они хотят чего-то, наоборот, там, светлого и позитивного.
Вот паршивцы, вот. Треш смотрят. А как реклама, так и позитивного.
Да-да. Вот. Кроме того, иногда это приводит к таким изменениям в сознании, вот такие шоковые ролики тоже, что люди, что это вызывает какой-то обратный эффект, что человек, наоборот, после этого может пойти и начать пить.
Ну, известно несколько таких компаний в
мире. А что,
действие
равно противодействию, что ли?
Связанные, например, с наркоманией. Есть исследования, mm-hmm. у нас-то еще их нет, а исследования, скажем, в Европе и Америке ты есть, смотри, что эффект этой рекламы иногда вызывает обратный бумеранговый эффект.
Да, поэтому у меня первый вопрос, конечно, очень жаль, что нет тех, кто работает над этим проектом конкретно.
Ну, мы еще будем, об этом разговаривать, потому что это за последнее время, как мне кажется, такой довольно масштабный проект, связанный именно с социальной рекламой.
Очень хотелось бы задать вопрос о том, как это, проводилось ли какое-то тестирование предварительное, как эти ролики будут воздействовать, проводились ли фокус-группы. Есть масса сейчас методов исследования социальной рекламы, чтобы еще до того, как она будет запущена, понять, как конкретно она воздействует на те или иные психотипы. Вот это очень важно.
Дело в том, что просто пока это такой гуманитарный текст, скорее призывы, потому что большое почти полосное интервью отца Тихона и Саиды Медведева в «Известиях», в общем, говорит о том, что пока они не называют тех, кто уже якобы сопротивляется, это такое некое алкогольное лобби, и врачи, которые, значит, этого не хотят, они говорят о том, что появятся некие депутаты Госдумы на этом фоне. Вот это вот все вместе меня, честно говоря, тоже беспокоит, потому что лоббисты с той стороны и с другой стороны здесь начнут какую-то работу. И вот внятного разговора про это по всему пока еще, то есть обсуждали детский алкоголь, но не обсуждали причины, может быть, еще дальше.
Да нет, ну причины. Я-то все время им говорю, ребята, вы все вечно с последствиями боретесь. Детский алкоголизм, бросание младенцев, ну это же все последствия. А корни в чем? В том, что нация абсолютно безморальна и бездуховна за последние 20 лет стала к сегодняшнему дню. И я говорю, может, с этим? Нет, вот с этим никто не борется, с последствиями алкоголизма. Ну,
и почему так именно сейчас, кстати, Вер? Вот вам не показалось это сейчас странным? Вот сейчас дозрели. бороться с алкоголизмом.
Слушайте, а мы сейчас все с кризисом, как бы на кризис смахиваем. Да, потому что он дорогие проекты, да, громадные дорогие проекты, они уже не проходят, их уже позамораживали.
Нет, подождите, 10 документальных фильмов, 2 художественных, обсуждения, рекламные ролики.
Это вам не суперстар, это вам не что-нибудь аховое, это вам не бои на ринге, да, когда там... Нет, это, конечно, подешевше, пополезнее. Более того, вот мне многие сейчас на телевидении говорят, что ожидают изменений в том плане, что придет более умное телевидение, как бы, потому что чем меньше денег, тем больше ума, как вы понимаете.
Изворотливости приходится применять.
Я вот как бы сюда немножко эту антиалкогольную
компанию. А
я вообще хочу сказать, что, по-моему, в России борьба с алкоголизмом ведется вообще с момента.
Но заметьте,
появление алкоголизма с моего. Я даже сказала, на Руси. А вспомните, там даже советские всякие лозунги, даже плакатов была масса, там пьянство, убой, там, так, да, это же все испокон века у нас.
Было.
Это же всегда. Просто оно то там отходит на задний план, то опять возвращается, то там...
Ну вот некоторые из активистов-то как раз, если на сайтах посмотреть, они там пишут о том, что этот террор наступил еще со времен князя Владимира, который Русь-то споил. Ну, если так далеко заглядывать, то, в общем, наверное. А, нет, просто меня немножко это все беспокоит, потому что на Руси действительно навсегда широкомасштабно боролись, но всегда пили, а антиалкогольные кампании как-то неважно заканчивались, вспомните.
Да, ну вот...
Я не знаю, все-таки статистика меньшей смертности при Горбачеве, разве это не важно? Прилично, по-моему, заканчивался, не считая бедного Горби, которого все возненавидели.
Ну, Лигачева больше, чем Горби.
У нас славная нация, она ненавидит тех, кто для нее действительно что-то делает. Вот сейчас ненавидит Чубайса.
Ну, я вообще тоже, вот я не могу сказать, что я не считаю, что любая антиалкогольная кампания обязательно обернется какими-то вот печальными результатами. Я думаю, что если она будет грамотно, эффективно построена, она может быть успешной. Кстати, у нас действительно в России мало примеров вот таких социальных кампаний, социально-маркетинговых можно назвать ее, да, но тем не менее что-то есть. И вот одна из таких успешных кампаний, которая ведется уже многие годы, это кампания по профилактике ВИЧ-СПИДа. Вот тут я считаю, что из-за того, что очень грамотно те, кто этим занимается, взялись за эту проблему, именно что исследовали ситуацию, поняли, как можно тут воздействовать на поведение людей и результаты, в общем-то, заметны, впечатляющие. То есть темпы распространения ВИЧ-инфекции, они снизились во многом благодаря вот этим кампаниям, очень профессионально сделано.
Ну, вот вы говорите о том, что делает, ну, так называемый третий сектор и то, что называется социальной рекламой, такой не бизнес-рекламы и не с государственной стороны, потому что есть еще государственная реклама, и мы знаем налоговые органы, МЧС и так далее. Да. Вот как вам кажется, это реклама санкционированная сверху или все-таки действительно это движение снизу?
Господи, ну, конечно, сверху. Какой там низ?
Я тоже так считаю.
Если бы снизу, у нас бы тут действительно и детков бы разбирали по домам детским, и собак бы не было сотнями бегающих по улице, если бы снизу, нет.
Ну, тогда ведь в этом, Лена, сейчас есть противоречие, вам не кажется? Потому что ведь вот телеиндустрия только что, ужасаясь близящегося кризиса, рассматривала идею о возвращении на более раннее время рекламы пива. И они всерьез это же обсуждали. Сейчас вы, Лена, в это включены. Госдума не может сделать так, чтобы социальная реклама была бесплатной на экране. И телевидение требует за социальную рекламу платить с тех, кто ее производит. И вдруг чудо такое, масштабный проект случился.
А может, мы наблюдаем как раз какие-то драчки масштабные, потому что, ну, если кругом коррупции и лоббирование, ну, тогда понятно, что там происходит. Хотя вот на ток-шоу в субботу был производитель Дробис, который говорил, что мы не заинтересованы в пьянстве, потому что напьется, помрет. Нафига мне, чтобы он помер? Мне надо, чтобы он жил. Я за культуру потребления. Вяземский, кстати, тоже толкал речи про культуру потребления. А что касается пугающих роликов, как вы говорите, мне думается, Первый канал прав. Что касается меня, я бы, например, хотел юмористически видеть, да? И моя самая любимая реклама — водка Абсолют стоит водка, идет мимо кошка, и мы видим ее пантеры через водку, да? Класс вообще. Ну, не до всех доходит, у нас как бы попроще.
Ну, почему мне кажется, что все-таки тут государство причастно к этому проекту, потому что, ну, странно немножко, что Первый канал, который до сих пор не отличался отзывчивостью по отношению к просьбам любых рекламодателей, социальных рекламодателей, и вдруг такой масштабный проект. Просто вот и там наша организация, масса других там неправительственных, некоммерческих организаций, всегда обращаясь на каналы, фиксируют одно и то же. Первый канал – это практически то место, куда невозможно достучаться с роликами социальной рекламы любого качества. Неважно, там хорошее качество, плохое качество, какие у тебя письма поддержки, там, насколько значима проблематика. Всегда отказ, причем отказ такой, даже тебе на письмо не отвечают никогда. То есть ты пишешь обращение с просьбой разместить такие-то социальные ролики, и в ответ просто тишина. И никогда это нигде не появлялось. И вдруг такое. Ну, странно, да, действительно. Да еще во времена кризиса. Что-то за этим кроется.
А кто говорил, что государство самый большой европеец?
Да.
Кто-то из классиков.
Значит, ну, тут нам по пути реагируют и на журналиста Пивоварова, смелый постук с горьким оттенком. А вы говорите, что у нас нет свободы слова. Ведь есть смелые передачи у Познера и у Муксимовской. Разве это не смелость и свобода слова, говорит нам Борис. Ну, мы согласны. Алексей Пивоваров, спасибо. Я уж все благодарности Алексею скажу, потому что естественная реакция. А ведь началось все очень давно с некрасовской повести. Что там сегодня привиделось гражданину Шойгу, которого считали более-менее адекватным, непонятно. Об остальном говорить не хочется, майоровы. Когда либералам нечего возразить по существу, они просто отмахиваются от какой-то темы, объявляя ее бредом. Так и со спаиванием русского народа. История говорит другое. Японские колонизаторы, захватив микронезийские острова, отбирали аборигенов землю под сахарные плантации, а из отходов гнали для тех же аборигенов даровую водку. Пьяный туземец не так опасен, Александр. Но это он нам, видимо, историю, что ли, напоминает. Сомневаюсь, потому что мы живем в период, когда в России за любым соцпроектом стоит жуткое пустословие. Так считает Александр из Сызрани. Народ всегда недоволен насильственными мерами власти, но если это полезно для народа, такие меры в конце концов все-таки действуют. Народ был недоволен запретом бороды, теперь большинство мужчин ее носит. Так удобнее. Народ был недоволен картофелем, теперь без картофеля своей жизни не представляет. Так же и с пьянством. Если нажать покрепче, делать это долгое время, протрезвеет. Так считает Александр. Ну, мы продолжим наш эфир сразу же после короткого выпуска новостей.
Через буквально пару минут.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Войска КНДР приведены в полную боевую готовность перед началом учений, которые ежегодно проводят силы США и Южной Кореи. Пхеньян обвинил Вашингтон и Сеул в подготовке нападения на КНДР и пригрозил, как сказано в сообщении правительственного агентства, безжалостными ответными ударами. В Беларуси прокуратура проводит проверку обстоятельств самоубийства активистки оппозиции Яны Поляковой. В ночь на 7 марта Полякову нашли повешенной в доме в городе Солигорск Минской области. В России отмечает 75-ю годовщину со дня рождения Юрия Гагарина, первого человека, оказавшегося в космосе. Торжественное мероприятие проходит в городе, в названном в его честь Гагарин, Смоленской области, Москве и других российских городах. В 1968 году он погиб в авиакатастрофе. Российские националистические организации планируют провести 1 мая шествие под названием «Русский марш труда». Организаторы акций в Москве и других российских городах выйдут на улицы с требованием сохранить рабочие места для коренного населения. По разным данным, от 7 до 10 человек погибли сегодня в результате авиакатастрофы в Уганде. По сообщению полиции, грузовой самолет с членами экипажа на борту упал в озеро Виктория недалеко от аэропорта Энтебе, крупнейшего в стране. Местные СМИ сообщают, что самолет перевозил грузы для угандийских миротворцев в соседнем Сомали. В Японии основной биржевой индекс Никей на сегодняшних торгах упал до самой низкой отметки за 26 лет. На юге Афганистана при взрыве мины, заложенной на обочине дороги, погиб один канадский военнослужащий, четверо ранены. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун посетил сегодня военную базу в Северной Ирландии, где в субботу было совершено нападение на британских военнослужащих. В результате обстрела погибли два солдата. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Подлинная ИРА», отколовшаяся от Ирландской республиканской армии в 1997 году. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем тему о том, как выглядит социальная реклама по телевидению, насколько она эффективна, почему она на нашем телевидении так редка, особенно в национальном эфире. И, собственно, вот о примере того, что уже целый месяц идет на Первом канале, социальные ролики «Береги себя» и проект, это часть проекта «Общее дело», фильмы, обсуждение которого в субботу на Первом канале вызвало массу откликов и сетевого сообщества, и людей на форуме Первого канала. И ясно, что вот это такой проект идеологический, к которому имеет отношение и отец архимандрит Тихон, и известный режиссер Саида Медведева, который руководил творческим коллективом, создававшим фильмы и «Византийский урок», и «Великая тайна воды», и «Еда», и «Недавняя плесень» на Первом канале. Вам мы задали вопрос, как вам кажется, поможет ли социальная реклама по телевидению преодолеть пьянство, эту национальную российскую беду. Еще раз представляю наших гостей. Елена Топлева, генеральный директор агентства социальной информации, и Вера Цветкова, моя коллега, обозреватель независимой газеты. И мы вместе с вами обсуждаем как раз вот эту тему. Давайте вернемся опять все-таки к качеству социальной рекламы. Вот мы слышали с вами очень много цифр по поводу, там, если говорить о мозге, печени и так далее, о том, сколько умирает там клеток, 8 тысяч, 10 тысяч, такие страшные цифры, от которых сразу ежишься. И я где-то в сети, читая ответы отца Тихона на вопросы заинтересованных людей, кто-то его спросил, а вот как, мол, с медиками? Он говорит, с медиками проблема, потому что некоторые из них считают, что 100 тысяч, другие считают, что 8 тысяч, поэтому взяли среднее. Вот как относиться потребителю к такого рода информации? Цифры очень бьют по мозгам и по сознанию. Верить этой информации или просто воспринимать это как эмоциональный посыл, месседж? Не надо, опасно.
Ну, я думаю, что задумка-то была именно, чтобы зацепить эмоционально, а не для того, чтобы люди прислушались и поверили в эти цифры. Я думаю, что создатели, наверное, не это имели в виду. Другой вопрос, опять же, вот что человек реально почувствует, посмотрев такой ролик, ответ на этот вопрос не очевиден. И, опять же, пугающая реклама, социальная реклама, да, она иногда и воздействует ожидаемым, скажем так, образом и у нас, хотя, вот, как я уже говорил, есть своя специфика российского восприятия такой шоковой, пугающей социальной рекламы, но на взгляд наших экспертов, для того, чтобы она воздействовала вот тем способом, который от нее ожидается, она должна завершаться все-таки на какой-то позитивной ноте. То есть, да, вот там, я не знаю, если ты выпьешь, тебе будет так плохо, твои там клетки
отомрут.
Ну,
в общем, береги себя в конце написано.
Ну, в принципе, береги себя, а как? Что-нибудь там, что-то должно быть противопоставлено этому какому-то.
Ну, насколько я посмотрела часть роликов, которые уже вывешены, вот, в том числе на сайте.
Ой, может, дело к сухому закону идет, а, ребята?
Не-не-не, подождите, я просто расскажу, дайте про социальную рекламу. Там есть и ролик «Отец», и «Мать», и более того, рассказано о том, что будет еще вариант антипивной рекламы, и с помощью, опять же, этой компьютерной графики все это теперь замечательно делается. Две скульптуры микеланджеловские, Давида и... Давида и Венера, уже боюсь соврать. Ну, в общем, какие-то прекрасные...
Разваливаются?
Нет, они... дама становится, расползается, угу. А он и превращается в нечто похожее на мужчину, а Давид тоже расползается и становится с тонким голосом и превращается во что-то такое более женское. А вот такая будет попытка борьбы с пивной рекламой. Угу. Кстати, должна вам сказать, что я увидела, что есть пример нечто подобного в латиноамериканской рекламе, где борьба против табака связана с тем, что вот красивые тела юноши и девушки выгорают, тлеют, как сигарета.
Mm-hmm. Не, ну антитабачная реклама, ведь с этими сужастиками ее очень много, везде делается, по всему миру. А достаточно посмотреть коллекцию, например, американских роликов там за безопасность движения, но это кровь сплошная, это смерть, показанная прямо вот на экране, от того, что, например, ты не пристегнулся там или не пристегнул ребенка, то есть вплоть до того, что показываются там трупы. Ну вот я говорю, просто ужасные вещи, но... И, да, и считается, что вот такая реклама, например, в Америке, она действительно была эффективной, успешной, что после, и, скажем, вот рекламы, направленные на вот то, чтобы люди пристегивались, да, люди реально, многие начали пристегиваться, это очень хорошо воздействовало. Но опять я говорю, это так в Америке, у нас не такие же люди, они не так это все воспринимают. Поэтому у нас, я не знаю, конечно, можно сомневаться в оценках экспертов, в исследованиях, которые проводятся. Но то, что вот доступно сейчас общественности в этом плане, да, какие выводы исследования, они говорят о том, что у нас не так, что у нас для того, чтобы вот люди, опять же, не переключились или не совсем ушли в какой-то черный негатив там, а и нужно, чтобы в конце обязательно что-то был какой-то свет надежды. Если что-то есть в конце позитив, тогда да, тогда вот это вот негативное, отрицательное, убийственное, кровавое, оно трансформируется в сознании во что-то другое, и можно надеяться, что это воздействует на людей вот таким образом, что действительно они задумаются, надо бы пить меньше.
Слушайте, а пример из жизни? Я просто путаю эти города, то ли в Перми, то ли в Пензе. Начальство гаишное придумало. Человек нарушает, нарушивший что-то там на дороге, его в непременном порядке конвоируют в морг. Он как миленький ознакомливается с тем, что лежит на столах в связи с этими, с автомобилем. А чего вы смеетесь? У них падает процент. Это работает еще.
Кстати, в Перми и алкогольные, и антиалкогольные компании тоже были.
Так что о чем?
Ну да, и у нас, наверное, есть в городах и чиновники, и депутаты, и активисты, которые бы попробовали и запретами с этим злом побороться. Вот господин Добрый нам пишет, если бы государство заботилось о здоровье нашего народа, то у нас не должно было быть нищенских зарплат и пенсий. Или хотя бы в школах для детей были бесплатные обеды. Князь Владимир тут вообще не при делах. При нем на Руси пили в основном отечественный мед, а кто побогаче, греческие вина. Аналог нынешнего марочного шампанского для новых русских. А водку к нам завезли в 15 веке с Запада, генуэзцы. Немцы и ляхи. Ну вот, так значит, все-таки иностранцы. Представьте, что завтра все население нашей страны перестанет принимать алкогольные напитки и построится в очередь у киосков в Союзпечати за политической прессой. Не страшно ли нам всем будет жить в такой стране? Тем более во время кризиса. Борис.
Страшно, страшно, точно.
Страшно?
Да.
Лучше пусть пьют, Лена.
Но пить надо, просто надо не антиалкогольные кампании проводить, а кампании по правильному, умеренному употреблению.
Культура
потребления, совершенно верно.
Это не пройдет. Неграмотные люди им про культуру потребления. и тем более беспросветность в России. Какая там культура потребления?
Ну, есть же ведь вот союзы граждан, трезвенники, культура пьющих, вот как-то их так называют.
Нет, я
они
думаю,
все
вот
есть.
1%, который смотрит и канал «Культура».
Нет, ну, между прочим, вот я помню, некоторое время назад у нас очень часто критиковали алкогольные компании наши, которые вот производят алкоголь, иностранные, российские, неважно какие, за то, что они не очень хорошо проявляют свою социальную ответственность, а как пример возможно, их социальной ответственности, им приводили вот как раз возможные программы по культуре употребления спиртных напитков. И считалось, и считается, что такие программы, тем не менее, ну, может быть, действительно, опять, это нужно сначала исследование проводить, смотреть, на кого они воздействуют. Может быть, действительно, они там на основное пьющее население как раз и мало воздействуют. У меня сейчас вот нет готового ответа на этот вопрос, но, тем не менее, я думаю, что задуматься об этом можно было. И я, кстати, знаю примеры, когда реально уже сейчас алкогольные компании начинают потихоньку вот делать такие компании. Там о том, что, например, правила выпускают, как правильно пить, там, чтобы не опьянеть, что, например, что нужно обязательно запивать водой там, алкоголь, если ты употребляешь, что нельзя доливать. То есть даже вот я видела сама памятки, которые делают алкогольные компании, там, как правильно употреблять алкоголь, чтобы... Вот
ну, не... истории тоже известны примеры, когда табачные компании проводили очень успешные компании против курения.
Да не и против, потом... это же другое дело. Одно дело делать про... действительно антиалкогольные.
И потом, а продажа возрастала. Тоже бывало. Бывало.
Не, а вот с того, с чего Аня начала, к чему это все, да? А почему вы, правда, не думаете, что к сухому закону? Великая депрессия, Америки, сухой закон. А почему бы у нас они не решили вести
да,
сухой закон?
Все-таки времена уж, мне кажется,
мне
не
кажется,
те.
Мне кажется, тоже.
Да?
Вряд ли, да.
Ну, и посмотрим. Потом, опять же, сухой закон. Ну и чем это заканчивалось? Стрельбой?
Ну да.
Мафиозными разборками? Ну, к этому может, конечно, прийти. А Сергей, Вологодская область, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел сказать по поводу рекламы. Вот, реклама, она преследует цель, как вот навязывание определенного продукта или что-то еще. Антиреклама хорошая, мог провести наш президент, если, например, раз в неделю, по аналогии с Америкой, радиообращение там президент проводит, а это телеобращение раз в неделю, в конце недели, например, говорил о целях, задачах или о том, что уже сделано. И вот в этой, как говорится, канве был бы указан борьба с алкоголизмом. И еще, одно из средств хороших, это повышение цены.
Угу. Понятно, Сергей, да-да-да.
Об этом одного русского спросили. Если водка будет стоить рубль, что ты будешь делать? Он говорит, я брошу пить. А это почему? Да сопьюсь я. Хороший анекдот, не правда же?
С учетом национального характера.
Да. Ну, кстати, президент у нас уже выступает.
Я раз только видел Оревенко.
Да, с паствой. Ну, наверное, раз в месяц будет беседовать.
А вроде обещались раз в неделю, нет?
Нет, вот я не слышала, что раз в неделю. Я слышала, что по очереди у разных ведущих и в разных компаниях. Иван из Клина нам пишет. Лучше пусть покажут спившуюся тетю Асю или бомжующих студентов, ходивших за Климск. За Клинским. Действеннее будет. Но Клинский, кстати, никто не отменил. Оно идет только после 11 вечера. Валентин из Рязани, здравствуйте.
Коротких вопросов. Угу. О культуре потребления. Что имелось в виду? Значит, это самогон, технический спирт разведенный в магазине продается или что другое? И второй вопрос, это значит, когда вы сказали о... Значит, народ дитя, что кто тогда у нас взрослый и к какому народу это относится? Спасибо.
Это относится к российскому народу. Взрослый у нас элита. В каждой нации существует элита, лучшие люди, интеллигентные, интеллектуальные, профессуры, генералитет, сами понимаете. Что касается культуры потребления. Культура потребления имелась в виду, я решила, что вы шутите про, значит, разновидности пойла. Нет, культура потребления – это зажгли вы две свечки, налили вы Шивас Регал, великолепное виски, грамм эдак 50. Не пожалели закуски вкусные, например, красной рыбы, я уж не знаю, что там к виски подают, орешки. Пригласили прекрасную женщину, включили прекрасную музыку. Вот это культура потребления. немножко странно и даже, я бы сказала, стрёмно объяснять взрослым людям, что такое культура потребления.
Или, например, что неупотребление технического спирта тоже является вообще-то культурой потребления. Ну да, действительно, это можно...
Это просто отрава. Как это вообще можно включать в напитки? Смешно.
Фёдор интересуется, а как же теперь доход от использования бренда Путинка? Москва, Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Я хотел сказать, что власть, видимо, не осознает пока, что антиалкогольная кампания для нее опасна. Если народ перестанет пить, то он начнет думать, если начнет думать, то это прямая дорога к бунту. Я думаю, со временем они отменят это быстренько.
Какая замечательная, да, замечательная мысль.
А Марина пишет, вся эта теперешняя антиалкогольная кампания рассчитана только на непьющих, потому что сейчас, как и в советское время, пьющий человек – это тест на лояльность. Сергей, Ростовская область, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Все доможители – пьющие люди. Ну, пьющие люди – хорошее вино, конечно, там, но у них образ жизни другой, у них работа есть, социальный уровень. А у нас сплошная безработица. В провинции зарплата 5000, это считается нормально. Коммунальные услуги и остается 1000 с небольшим. Это вообще. А в Москве они живут в другом измерении, другие чиновники. И вот поезд такой бессмертный. Москва-петушки. Об этом много говорит философская. И нужно решать не алкогольный вопрос сначала с экономики, социально, а потом все это устаканится. И люди начнут нормально пить. Не тормозную жидкость, а нормальный коньяк или вино хорошее.
И по чуть-чуть.
Да.
Не, ну правильно, человек смотрит в корень. Человек смотрит в корень.
Да.
И смотрите.
Ничего тут не возразишь, наверное.
Человек читал «Москва, петушки». Гениально.
Да, некоторые тут уже тоже цитаты приводят, что вот у нас все между Курском и петушками. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Речь о социальной рекламе же, да, идет?
Да,
вот.
Да.
Вот мне кажется, когда запрос общества существует на социальные темы, ну, и в том числе реклама, тогда и будет социальная реклама в большем количестве. А наше общество, к сожалению, пока еще, наверное, к этому не готово или мало готово. Вот мое мнение такое.
Ну, вы знаете, и вот я тут скажу, что я соглашусь и не соглашусь. Конечно, должен быть запрос от общества, и если даже появится социальная реклама, которая этому запросу не отвечает, ну, просто она пройдет незамеченной, соответственно, и не будет того воздействия, которое ожидалось ее создателями. Но если есть запрос, то, к сожалению, это важное, но не единственное условие появления качественной, эффективной социальной рекламы. Важны еще многие слагаемые, успешной рекламы, которых вот на сегодня, к сожалению, нет. Они отсутствуют или они недостаточные. Ну, хотя бы такая простая вещь, что на сегодня бесплатно разместить социальную рекламу можно, но при этом и тот, кто ее размещает, и тот, кто ее произвел, должны будут заплатить налоги, что, конечно, несправедливо.
Ольга Александровна, вы в эфире.
Я хочу сказать, что реклама на телевидении не препятствует, а наоборот способствует употреблению спиртного. И в конечном итоге это дело рук, я бы сказала, что все-таки государства. Я зачитаю некоторые телефразы. «Пиво – это прохладительный напиток». Вот дети ошибаются. «Покорись страсти». «Открой мир изысканных удовольствий». «Не надо стыдиться, делай, что хочешь». «А вы сами пробовали то-то, бери от жизни все». «Бесчувствие – сладкое состояние». А на детской программе взрослый говорит, обращаясь к детям, «Мне совесть мешает жить». Вот это стало возможно, на мой взгляд, потому что у власти дети лжи. И, кстати, на Руси не всегда пили, и не больше всех. Спасибо.
Подготовилась Ольга Александровна, человек следит за экраном. Но это все то, что после 11, то, что разрешено законом. А вот в новой, кстати, редакции закона про социальную рекламу почти ничего и нет, насколько я понимаю, она с 95-го с характеристикой как была, так и осталась. А здесь никакие ее границы не расширены.
Нет, к сожалению, не уточняется определение в новом этом законопроекте, хотя во многом в этом камень преткновения, потому что иногда те, кто размещает рекламу, говорят, а как вы докажете, что это социальная реклама? А может быть, это коммерческая? Но можно спорить, да, но опереться не на что в законодательстве, потому что действительно сегодня нет четких определений. Они нужны реально.
Ну вот мне кажется, что это антиалкогольные компании...
Что тут может быть?
Нет, ну вот по компании «Береги себя», видимо, сомнений ни у кого не возникло, что это социальная реклама, судя по всему. А московская...
кстати, я хотела, Аня, спросить, а кто-нибудь отсматривает эти рекламные слоганы на предмет безнравственности?
А в смысле, реклама как рекламы?
Вот, вот реклама коммерческая. Подается реклама, коммерческая реклама на канал. Все что угодно там, что ли, может быть? Никто это не отслеживает?
Нет,
цензура такая,
есть,
да?
Это не цензура. Есть, во-первых, ФАС, есть, есть потребители, есть рекламная ассоциация, есть заказчики, есть каналы, которые на самом деле не несут ведь ответственности за качество этой рекламы и за сведения там сообщенные. Но все-таки я знаю случаи, когда от какой-то рекламы отказывались ровно вот по соображениям, по соображениям, ну, вот такой вот моральной неточности или слишком большой агрессивности. Такие случаи
бывают. Да, общество, например, защиты прав потребителей один раз отстояли, вот сняли какую-то рекламу, женские организации один раз нашли в какой-то рекламе, уже не помню какой, в коммерческой, там, унижение там достоинства женщины, там, и тоже добились того, что эта реклама перестала.
Радостно, что это существует.
Ну, не просто много, это конечно. Не так много, и у нас нет такой сильной ассоциации, как есть в Европе или в Америке, которая существует уже почти 100 лет. Между прочим, первая социальная реклама в 1906 году появилась. Защищали Ниагарский водопад, Головлева. Александр Иванович из Рязани, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер, милые дамы.
Добрый день, Александр Иванович.
Я уж совсем.
Ну, ничего.
Вот. Я скажу вам, очень многое зависит от этикетки на бутылке. Так. Они до того сейчас аппетитные, что... Вот. И мне хотелось бы предложение сделать. Ну, выражение великих надо использовать. Ну, скажем, Черномырдина Виктора Степановича.
А это какой-то?
Лучше водки... Хуже нет.
А,
класс.
Да, да, я про очень хороший, я
здорово,
забыл.
Да, я тоже забыл.
Вот. И вы знаете, от этикетки очень многое зависит. Спасибо за эфир.
Спасибо и вам. А Московская область, Валентин, мы вас слушаем.
Здравствуйте, девочки. Извините, пожалуйста. Вы в этом спорите по всей этой рекламе, все такое. Я вот по своему жизненному опыту, мне 70 лет, я вам скажу, что самое главное... Вот это вот питье, это вот гадость в нашем государстве, все это характеризует наши условия, наше проживание. Вот если я сейчас живу как бомж, я заработал пенсию себе, я заработал себе, положил эти вклады, мне все поднимали. Что я могу в магазине купить? Только одну подделку. Я раньше, были мы молодыми, купишь бутылку водки, выпьешь с другом бутылку на двоих, у тебя работают мозги, проясняются, ты радостно идешь домой, знаешь, у тебя жена, дома, дочка, все такое. Сейчас выпей большую бутылку, выпей стакан, очертенел, обалдел, упал, проснулся, где? Уже карманы почистили в милицию. Вот так вот. И если будем жить как люди, простите, пожалуйста, если нам правительство даст возможность жить по-человечески, был изверг наш любимый Иосиф Виссарионович Сталин. Мы ходили на работу, мы вечером пили, а утром как огурчики ходили на работу. Была дисциплина, был закон. Мы отвечали за свои
понятно.
Действия.
Понятно. Валентин, спасибо большое. Давайте мы не будем вспоминать всю советскую историю и штрафные 100 грамм, и много чего еще было. Между прочим, чем дольше пьешь, тем ведь тяжелее со временем. Уже по молодости бутылку, а к 70 от стакана уже, конечно, тяжело.
Но человек звучал на 40, обратите
да,
внимание.
Да, звучал хорошо.
В этой стране, я не знаю, как они выживают, в 70 прекрасно звучат, еще неравнодушены, еще что-то потрясающее. И пенсия, поди, 3000.
А можно прокомментировать это все? Я вот хотела сказать, что да, ну, действительно, бедности всегда сопутствуют всякие...
Конечно.
Или пьянство, или там взять, например, ту же Бразилию, там, да, там, предположим, там не пьянство, но там криминал страшный, там вот там где бедность, там обязательно какое-то негативное социальное явление, понятно, разные. Но, с другой стороны, вот уважаемые уважаемый собеседник наш, скажем, вот все мы не раз сталкивались с таким явлением. Попадаешь ты за границу, где наши совсем не бедные российские граждане, уже начиная с самолета, радостно напиваются, начинают кричать, ругаться, вести себя абсолютно непотребным образом. Потом продолжается это все уже во время пребывания на каком-нибудь дорогом там европейском курорте. Это-то почему?
Это новариши, быдло. Чё про
то есть они, у них просто...
Нет, давайте лучше про бедных 80% населения, которые действительно 5 тысяч в провинции, 1000 остается после оплаты квартиры. В общем, конечно, все это ужасно, это можно понять. И все-таки начинать надо не с финала как-то пьянство, начинать надо с корня.
Я абсолютно. Думаю. Я тоже думаю, что вот не причину и следствие путать. В России немного пьют, а нет культуры питья, считает Михаил. Американцы в свое время провалились с антиалкогольной кампанией, потому что сделали упор на государство, а надо на общество. Надо поднять цены на крепкий алкоголь и снизить на слабый, отменить пошлины. Тогда виноделы всего мира будут рады сбыть нам свой продукт, видимо, хороший, предполагается. Поголовное пьянство России началось с Ельцина, продолжается при Путине, чтобы отвлечь население от насущных проблем. Юрий Николаевич, ну мы выяснили, что поголовное пьянство началось очень давно. Обездоленный народ пьет от обреченности, потому что жизнь проходит мимо него. Телевидение, магазины, театры, музеи, спортзалы только для буржуев.
Правильно.
Для народа осталась только паленая выпивка. Самохвалов. Народ верит в то, что социальная реклама – это первые шаги к остановке умирания России. Иного выхода нет. Восстановить нужно неизбежно. Погибающий народ имеет на это право. Наталья так считает. Ну и, наверное, последний звонок. Сергей из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бывший учитель. И вот человеку 70 лет хочу задачку задать. Значит, в метро проезд был. Это я сочинил, когда работал. В метро проезд стоил 10 рублей в то время, а еще лет на 20 раньше, пятачок. И вот если 200 крат разницу между проездом в метро умножить на зарплату и на пенсию, получается, что мы должны получать 5-6 раз больше пенсии. Ну, посчитайте сами.
Да, господа.
Да, Сергей, ну, да. Просто задача.
Обкрадывать не надо нацию, а потом уже компании толкать.
Ну, давайте, девушки, завершать. Как вы думаете, все-таки какой-то эффект получится от всего от этого?
Думаю, получится.
Ну, на мой взгляд, тоже получится, но надо его просчитать желательно, чтобы он не получился, например, обратном тому, о котором предполагалось.
Хотелось.
Да. И, понимаете, народ у нас внушаемый, у них фоном идет все время телевизор, поэтому...
Может быть, и получится. Ну, в любом случае, я надеюсь увидеть здесь организаторов этого проекта и тех, кто с ними будет спорить или соглашаться. Благодарю Елену Тополеву и Веру Цветкову и вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».